Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству. Есть раненые. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро. В Москве открывается конференция профсоюзов «Большой восьмерки». Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет, 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная, Тепхадон-2. Она не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. Токио Сеул выразил решительный протест. США назвали запуск провокацией. Совет Безопасности ООН по просьбе Японии обсудит сегодня эту проблему. Сессия пройдет при закрытых дверях. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Эшкелон. Ракета взорвалась во дворе школы, никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалида, говорит представитель МИДа Израиля.
Мы не ведем переговоров с террористами. Я могу сказать следующее. Капрал Гилад Шалид жив. Если с ним что-нибудь случится, Израиль примет самые жесткие меры в отношении тех, кто понесет за это ответственность.
Заявил представитель израильского МИДа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. Кроме того, будут рассматриваться такие темы, как соблюдение прав трудящихся и профсоюзов, миграция, мировая торговля. По итогам конференции будет принято профсоюзное заявление, адресованное лидерам Большой Восьмерки. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Лидеры фракции партии регионов, трехпартийной оранжевой коалиции коммунистов обсудят принципы распределения постов руководителей комитетов Верховной Рады. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко.
Украина такая, какая?
Украина такая, какая она есть. С Януковичем, Симоненко, Морозом, Тимошенко и Бессмертным. Возможно, это ее счастье, а возможно и причина некоторых трудностей. Но это реальность. Поэтому мы должны достичь соглашения в рамках этой пятерки политических сил.
Сказал Виктор Ющенко. Во вторник политики обсуждали требования партии регионов, которая уже вторую неделю блокирует работу Верховной Рады. Оппозиция прежде всего требует выделить ей больше руководящих постов в парламенте и правительстве. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. На скамье подсудимых двое москвичей, сотрудник частной охраны фирмы Виталий Голиков и студент Вячеслав Баркетов. 3 апреля они напали на Мирзоева в вагоне поезда метро, следовавшего по Сокольнической линии. Продюсер был госпитализирован с ранениями.
Радио «Свобода». Новости.
В Валенсии на востоке Испании трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где 3 июля сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. Во вторник по всей Испании были объявлены 5 минут молчания. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. С подробностями наш корреспондент Айкуги.
В парламентских выборах в Македонии принимают участие 6 коалиций и 25 политических партий. Эти выборы считаются испытанием демократической зрелости страны, которая известна серьезными нарушениями процесса голосования. Западные дипломаты предупредили, что результаты выборов станут решающими для вступления Македонии в Европейский Союз. Атмосфера в стране напряженная. Опросы общественного мнения показали, что прогнозировать результаты голосования трудно. Есть перспектива почти равной поддержки избирателями правящей партии Социал-демократический союз Македонии и главного правоцентристского оппозиционного блока ВМРО ДПМНЕ. Считается, что судьбу выборов определят голоса албанских избирателей, которые также разделились между двумя своими национальными партиями, из которых одна за правящий, другая за оппозиционный блок. А Якуге для Радио Свобода, Белград.
Американское командование просит Пентагон тщательно изучить обвинения, выдвинутые против бывшего военнослужащего США в связи с преступлениями, совершенными им в Ираке. Он вместе с еще тремя солдатами обвиняется в изнасиловании и убийстве девушки, а также в убийстве трех членов ее семьи, включая пятилетнюю девочку, говорит глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс.
Если они действительно совершили то, в чем их обвиняют, мы обязательно разберемся, проведем расследование, выясним всю правду. Если будут найдены свидетели, их вины, они обязательно предстанут перед судом,
сказал глава Объединенного комитета начальников штабов. Американский космический корабль «Дискавери», стартовавший во вторник с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, направляется к Международной космической станции. На борту шаттла 7 астронавтов. При запуске корабль потерял несколько мелких фрагментов теплоизоляционной обшивки. Специалисты НАСА утверждают, что случившееся никак не скажется на безопасности полета. Старт откладывался дважды из-за плохой погоды. При последней плановой проверке в обшивке корабля была обнаружена небольшая трещина. Напомню главные новости к этому часу. Северная Корея провела ракетные испытания. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству, есть раненые. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию парламентского кризиса. Подробности этих и других событий на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. И там же вы можете прослушать последний выпуск новостей «Радио Свобода».
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня возможны кратковременные дожди. Максимальная температура плюс 26 градусов. Ветер западный 3,8 метров в секунду. На северо-западе России местами пройдут грозовые дожди. В Петербурге без осадков. От 21 до 23 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запада». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – петербургская оппозиция накануне саммита «Большой восьмерки». Угрозы в адрес членов НБП со стороны правоохранительных органов, планы оппозиционеров на время проведения саммита. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в России проводятся несколько конференций, организованных правозащитными организациями. Накануне в Москве состоялось заседание международного форума «Гражданская восьмерка», в которой участвовали представители 50 стран мира. На форуме с правозащитниками встретился и президент страны Владимир Путин. Будут ли Россию критиковать лидеры стран «Большой восьмерки» на саммите в Петербурге? И если да, то за что? Мнение директора Московского бюро по правам человека Александра Брода узнал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Есть, конечно, за что критиковать. У нас ситуация с соблюдением прав человека как бы далека от совершенства. Но я не знаю ни одной страны, где эта проблема стояла бы идеально и было бы полное соблюдение законодательства и защита каждого гражданина. Безусловно, у нас есть серьезные проблемы, скажем, с произволом правоохранительных органов. Серьезные проблемы – это коррупция, проблемы ксенофобии, этнической дискриминации. Это совершенствование работы судебной системы, это экологические проблемы. Ну, я думаю, что подобные встречи, они проводятся не для того, чтобы выбирать как бы вот козла отпущения и мишень для критики, а именно здесь для того, чтобы обсудить эти проблемы, которые свойственны любой стране, любому обществу, и находить какие-то совместные пути решения, обмениваться опытом, помогать друг другу. и, к сожалению, вот тема прав человека, она не будет в основной повестке саммита, она будет в конце, в пункте разные, но любые вопросы экономического развития, развития энергетики, они так или иначе смыкаются с темой развития общества и соблюдением прав человека. Поэтому я надеюсь, что это будет разговор партнеров, где, в общем-то, все равны и все стремятся к взаимодействию и развитию.
Александр, а можете предположить, если такая критика будет, то как на нее будет реагировать российское руководство?
Российское руководство знает эти проблемы, и свидетельством тому участие президента в форуме «Гражданская восьмерка», где прозвучали выступления руководителей круглых столов по всем направлениям. Это и экология, и безопасность, деловое сотрудничество. Президент воспринимал все предложения, рекомендации, даже жесткую критику, и в результате поблагодарил за эту информацию и сказал, что чувствует себя среди единомышленников. Это говорит о том, что власть не закрыта от этих проблем, от критики. Может быть, расходятся как бы пути понимания этих проблем, пути решения, но есть диалог, и он развивается.
С директором Московского бюро по правам человека Александром Бродом беседовал Михаил Соленков. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Калининградская газета «Маяк Балтики» комментирует историю вокруг судна-рефрижератора «Алекса», которое в конце июня было угнано российским экипажем в Копенгаген в знак протеста против невыплаты зарплаты. Датский адвокат моряков потребовал от судовладельца погашения задолженности, угрожая в противном случае арестом судна. Судовладелец собирается предъявить экипажу встречный иск. Газета отмечает, что у компании «White House Maritime», которой принадлежит судно, проблемы с выплатой зарплаты возникают уже не в первый раз. В 98 году по той же причине «Алекса» была арестована по иску Российского профсоюза моряков, а в апреле нынешнего года забастовки проходили на двух других судах, принадлежащих компании, пишет «Маяк Балтики». Мурманские аргументы и факты сообщают о конфликте, который назревает в коллективах станций скорой медицинской помощи. С 1 июля в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» все медики, которые ездят на вызовы, получают прибавку от 2,5 до 5 тысяч рублей в Мурманской области. Благодаря региональному коэффициенту эти выплаты в полтора раза выше. Однако прибавки не предусмотрены ни водителям и санитарам скорой, ни старшим врачам смены, которые хотя и не ездят на вызовы, но также отвечают за оперативность оказания медицинской помощи, пишут «Мурманские аргументы и факты». Карельские экологи опасаются, что в регионе начнется строительство атомной электростанции, сообщает петрозаводский еженедельник «Все». Один из местных чиновников заявил, что строить АЭС на территории республики необходимо, поскольку Карелия самостоятельно обеспечивает себя электричеством лишь на 42%. Экологи напоминают, что 4 года назад, во время выборов, нынешний губернатор Сергей Катанандов был категорически против появления в Карелии атомной электростанции, пишет петрозаводский еженедельник «Все». То же издание сообщает о происшествии в Прионежском районе, где в минувшие выходные причиной гибели человека стало нападение чаек. 26-летний житель Петрозаводска решил добраться вплавь до острова на реке Шуя. Когда он подплывал к противоположному берегу, его неожиданно атаковала стая чаек. В результате молодой человек, вероятно, запаниковал и утонул. По словам специалистов, чайки не нападают на человека без причины. Вероятно, рядом с местом происшествия находились их птенцы, пишет петрозаводский еженедельник «Все».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Представители петербургских оппозиционных партий и общественных организаций выступили перед журналистами, рассказав о давлении, которое оказывается на них властями в преддверии саммита «Большой восьмерки». В частности, лидер петербургской национально-большевистской партии Андрей Дмитриев всерьез опасается за свою жизнь после разговора с неизвестными, представившимися оперативниками из Москвы, рассказывает Татьяна Вольская.
Лидеры нескольких оппозиционных организаций Петербурга решили, что им необходимо поставить в известность журналистов о том давлении, которое на них оказывают власти перед саммитом «Большой восьмерки». Представители петербургских отделений Объединенного гражданского фронта, Яблоко, НБП, Координационного совета общежитий в один голос говорили о том, что они опасаются за свою жизнь, поскольку получают в период подготовки к саммиту звонки с угрозами в свой адрес, не говоря уже о том, что почти все проводимые ими политические террористические акции заканчиваются задержанием и препровождением в милицию, говорит председатель Координационного совета общежитий Петербурга и Ленинградской области Михаил Борщуков.
В ночь с 23 на 24 мая была сожжена моя автомашина. После этого был звонок на домашний телефон, отвечала моя супруга, меня дома не было. Было откровенно заявлено, что мне передали, чтобы я прекращал свою деятельность, сворачивал всю бумажную волокиту и уезжал побыстрее из города. Смысл в том, что не решать вопросы и нужды людей. Слишком много они потеряют, если будут решать эти вопросы. Я имею в виду финансовые и бизнес-планы чиновников и спекулянтов.
Беспрецедентному давлению подвергся также руководитель петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев. Петербургское яблоко пока страдает меньше, но проявляет пусть не партийную, а человеческую солидарность с теми, кому сегодня угрожают власти, говорит председатель петербургского отделения яблоко Максим Резник.
Мы не выступаем за бойкот саммита, не выступали, всегда считали, что это контрпродуктивная позиция. Но мы считаем необходимым обратиться не столько к руководителям большой семерки, мы считаем необходимым обратиться через средства массовой информации к обществам этих стран и продемонстрировать действительно другую, иную Россию. Россию не потемкинской деревни имени полковника Путина, а Россию протестную, Россию недовольную, ту Россию, которую сегодня замалчивают, подавляют. К сожалению, разумный диалог с нынешней властью просто невозможен, потому что эти люди, они не разумом руководствуются, они руководствуются только страхом.
Все лидеры оппозиционных организаций сказали, что примут участие в работе социального форума и в шествии участников форума 15 июля.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Эльхама Мирзоева. В Москве открывается общеевропейская конференция генеральных прокуроров. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы метро, где погиб 41 человек. В Киеве сегодня продолжатся многопартийные переговоры по разблокированию политического кризиса. На северо-востоке Турции сильное наводнение, есть погибшие и раненые. Американский космический корабль «Дискавери», стартовавший во вторник с космодрома на мысе Канаверал, направляется к Международной космической станции. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров», ее ведущий Александр Геннис. В программе «Картинки с выставки», экскурсия в Вест-Пойнт, патриотическая музыка Америки, беседа с Соломоном Волковым. На нью-йоркских экранах документальный фильм об Ираке «Военные пленки» Деборы Скрентон. Рецензия Андрея Загданского. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Новое о Линкольне. Джошуа Шенк, «Меланхолия Линкольна», как клиническая депрессия влияла на его президентство, Дорис Гудвин, «Команда соперников» или политический гений Авраама Линкольна, футбол без Америки, интервью с антропологом спорта Уильямом Келли о социально-культурных причинах безразличия американцев к футболу и песни недели. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Ольга Курносова, лидер Петербургского объединения Гражданского фронта, и Андрей Дмитриев, лидер Петербургского отделения Национал-большевистской партии. Тема нашей программы – петербургская оппозиция накануне саммита «Большой восьмерки». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с одного из главных информационных поводов прошлой недели, наверное. Вам, Андрей, угрожали люди, вы подали заявление в прокуратуру, целая история была. Если можно, напомните о том, что было и что сейчас происходит.
Ну, история такова, что питерское отделение НБП начало подвергаться давлению правоохранительных органов уже начиная с весны. То есть это постоянное задержание при проведении акции, это допросы, разговоры с людьми на тему, что вы будете делать во время саммита, лучше уезжайте из города. Это визиты милиционеров на дома к активистам, то есть когда беседуют с соседями, например, говорят, рядом с вами живет экстремист, приезжают на работу к людям, говорят то же самое, вот, то есть оказывается такое давление. Вот, ну и история касательно меня была следующая. 24 июня по месту работы ко мне пришли сотрудники 18-го отдела УБОП. Это отдел, занимающийся борьбой с терроризмом и экстремизмом. И принесли повестку с просьбой, с предложением явиться на беседу 26 июня. Вот, я пришел к ним на беседу. И сначала я разговаривал с питерскими оперативниками УБОПа, они беседовали достаточно корректно, спрашивали о планах на саммит, вот. Но потом мне сказали, что приехали некие люди из Москвы, которые хотят со мной побеседовать. И в кабинете начальника 18-го отдела УБОП полковника Чернопятого происходила эта беседа в течение нескольких часов. Вот. Они с самого начала начали очень жестко разговаривать, они сказали, что потребовали от меня написать обращение к членам НБП, как вот председателя питерского отделения, что я требую, призываю своих товарищей не приезжать в Питер, не участвовать ни в каких акциях протеста и сам обязуюсь уехать из города, и, значит, что актив питерского НБП тоже из города уедет. Требование полностью незаконное, вот я, естественно, отказался это делать, после чего началось такое жесткое давление. Вот хочу сказать, что в милиции много раз, конечно, случалось попадать, был я на допросах и били в милиции периодически, но вот такого давления не испытывал ни разу. То есть мне было сказано, что дословно следующее, что вот на лидера московского отделения НБП мы сделали уголовное дело, на тебя времени уголовное дело фабриковать нет, поэтому мы тебя просто вывезем за город и убьем, если, в случае, если ты будешь предпринимать какую-то активность здесь, какие-то акции будут проходить. Потом, ну, угрозы тоже были и тюремным заключением, и для меня, и для других людей, вот, потом они от слов, да, потом, ну, стали обещать опустить, вот прямо там в кабинете в этом, завели, пригласили в кабинет каких-то то ли уголовников, то ли оперативников, один из которых держал меня за руки, а другой начал срывать одежду, то есть демонстрируя тем самым свою готовность привести эту угрозу в исполнение. Вот. Ну и вот таким образом в течение нескольких часов меня вот так закошмаривали. Ну, я никаких обращений к партии не подписал. Вот, и мы, безусловно, примем участие в акциях, в общественных акциях во время проведения саммита Большой Восьмерки. Не столько даже протестных, сколько просто вот с тем, чтобы рассказать о том, что реально происходит в нашей стране. Вот, но воспринял я эти угрозы вполне всерьез, потому что они действительно, это люди, как я понял по их разговорам, из Центра Т, МВД России, то есть Центр по борьбе с терроризмом, и они приводили вот факты, как действительно у нас сидит в тюрьме Роман Попков, как я уже сказал, лидер московского отделения, они говорили, что вот мы избили Дмитрия Бахура, это действительно был очень в жестокой форме избит активист московского НБП Дмитрий Бахур, его вывезли за город и огнетушителями до полусмерти избили. То есть все это заставило меня отнестись всерьез к этим угрозам, и я написал заявление в прокуратуру города с требованием обеспечить мою безопасность и безопасность других членов партии на время саммита. Вот, что особенно во всей этой ситуации напрягает, полная такая непредсказуемость действий этих людей. То есть непонятно, что у них на уме. Понятно, что НБП не планирует никаких там террористических акций, взрывов или там погромов, массовых беспорядков. Мы, наш профиль — это акции протеста, мирные, ненасильственные акции протеста. И когда высказываются такие угрозы, они неадекватны просто. Вот. Они ведут себя неадекватно, и мы не знаем, чего ждать от них. То ли они нас оставят в покое, то ли попытаются как-то реализовать эти угрозы. И ситуация такая, что единственное, что нам остается, это апеллировать к средствам массовой информации, рассказывать об этом, чтобы если я исчезну или кто-то там еще вдруг исчезнет из наших товарищей, чтобы было понятно, чьих это рук дел.
Вы, у вас приняли заявление...
Да, заявление в прокуратуру принято, вот будем ждать какой-то реакции от них.
Еще реакции никакой не было?
Нет, пока никакой реакции не было.
Со стороны, может быть, каких-то других политических сил, не обязательно правоохранительных органов, потому что вот я беседовал с Михаилом Амосовым, депутатом законодательного собрания, здесь же, в этой студии, он сказал, что верит вашему рассказу, по крайней мере, потому что, наверное, очень многие сейчас могут, может преподноситься эта история как некая придумка.
Ну да, вот руководство питерского ГУВД сказало, что я занимаюсь самопиаром. Ну, я хочу сказать, что мне самопиар не нужен такой. Это единственная возможность как-то остановить этот беспредел, который происходит, вот обратиться в СМИ, придать это все гласности происходящее. Я бы не стал придумывать что-то и рассказывать какие-то вещи, которых реально не было. Вот, скажем, оперативники питерского, этого 18-го УБОП, я же говорю, вели себя корректно. Вот эти вот люди из Москвы, из Центра Т, они вели вели себя по-другому. Вели себя так, как будто у них есть отмашка из Москвы, но любые действия совершенно, чтобы здесь ничего не было во время саммита. То есть они постоянно кричали во время этого допроса, так достаточно истерично кричали: мы патриоты, мы офицеры, мы выполним приказ, чего бы нам это ни стоило. Вот, это опасно, и, собственно, я об этом и говорю, и не стал бы я этого придумывать.
Вообще, не только вам, да, поступают угрозы, насколько известно, многим представителям оппозиционных сил различных в Петербурге, многие сталкиваются с этим. Вот есть какие-то еще факты, Ольга?
Да, дело в том, что вот вы уже слышали, Михаил Борщаков рассказывал об угрозах, которые поступали в его адрес. В мой адрес начали поступать угрозы вскоре после того, как мы провели 12 июня на Исаакиевской площади митинг. Как вы помните, там люди вышли в футболках «Путин, позор Питера». Это был общий протестный митинг против всех тех безобразий, которые происходят сегодня в городе. И вот вскоре после этого я тоже получила как бы вот первый анонимный звонок примерно с тем же предложением, что если не завяжешь митинги организовывать, получишь трубой по голове. Мне кажется, что вот мы вовремя провели эту пресс-конференцию, и вот вчера у нас проходила акция у Смольного. Тоже, кстати, поддерживаю Андрея, совершенно неадекватное все время применение силы средств. Все последние акции вызывают такое количество ОМОНа, я не знаю, вот против небольшого числа абсолютно мирных граждан, которые ничего, кроме протеста, высказывать не собираются, по 6-10 автобусов с ОМОНовцами. Совершенно неадекватная попытка применения силы. И хотя сегодня, конечно, еще не начались избиения, но я не знаю, они могут произойти или нет. Никакой гарантии, что это не произойдет, нет. Поэтому очень важно сегодня максимально озвучивать эти факты. И мне показалось, что вчера представители милиции, которые были на нашей акции, уже прореагировали на нашу пресс-конференцию. Они сказали примерно следующее мне: мы теперь скоро вас будем лично охранять и отвечать за вашу безопасность. Понятно, что это двусмысленное заявление, можно меня охранять, условно говоря, посадив на 15 суток. Это, конечно, тоже возможно. Но, тем не менее, я надеюсь, что, по крайней мере, какую-то часть горячих голов, которые могли бы пойти на любые неадекватные действия, мы остудили. И это было одной из целей — придать все эти факты огласке. Потому что для нас других гарантий обеспечения нашей безопасности, кроме максимальной гласности этих фактов, нет. Именно поэтому мы обращались к представителям средств массовой информации.
Вообще, ваша позиция по поводу саммита, который проходит в Петербурге, какова?
Ну, позиция такова, что, разумеется, если говорить о позиции НБП, мы являемся противниками глобализации, противниками, скажем, тех действий, которые проводят там руководство США в мире, вот. Но сейчас не это, наверное, главное. Для нас главное – это наша страна, и главное – то, что происходит здесь. И то, что во время саммита Петербург будет рассматриваться как в лупу всем мировым сообществом. Здесь будут все телеканалы мира, здесь будет масса людей из самых разных стран. И для нас главное сейчас донести правду о том, что происходит в стране и в городе. Причем правду не только то, что касается вот наших самих прав, там, ущемлений интересов оппозиции, вот то, о чем мы рассказывали, факты репрессий, факты разгонов мирных акций протеста, но и вообще людей. Вот, например, те же самые общежития, когда людей лишают права на жилье, та же самая уплотнительная застройка, которая разрушает исторический центр Петербурга, между прочим, являющийся объектом охраны ЮНЕСКО, как единое целое, и это мировое достояние. Та же самая бедность, проблемы бедности в Петербурге и в стране огромная, вот этих низких пенсий у пенсионеров, низких зарплат у учителей, врачей, бюджетников, проблема с общественным транспортом, со снятием трамваев в городе и так далее. То есть их много, все эти проблемы замалчиваются официозно Россией, но мы представляем другую Россию, Россию улицы, и во время саммита мы постараемся, чтобы ее голос был услышан всем мировым сообществом, и каким-то образом это, может быть, повлияло на решение этих проблем.
Ведь в стране на самом деле очень много проблем. То, что, безусловно, уже построен авторитарный режим, это факт. Он, конечно, еще не тоталитарный, но уже авторитарный. И вот все эти признаки, которые мы имеем, говорят о том, что построен авторитарный режим. При этом никакого развития у страны тоже нет. Даже при тех бешеных, сверхвысоких ценах на нефть, которые есть сегодня, ничего не делается для того, чтобы страна развивалась. И именно поэтому мы протестуем.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада. А в 11 часов по московскому времени в программе «Час прессы». Новый кризис на Ближнем Востоке. Участвуют ведущие программы «Израиль за неделю» телеканала RTVI Михаил Джагинов и главный редактор интернет-издания «Ближний Восток.ру» Александр Шумилин. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет, 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная «Тепхадон-2», и она не продержалась на задном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японское море. Токио Сеул выразил решительный протест. Представитель российского МИДа Михаил Камынин назвал запуск провокацией, которая, по его словам, существенно усложняет ситуацию вокруг ядерной программы КНДР. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Алила Риджани. Стороны обсудят предложения международного сообщества, переданные Ирану месяц назад. Госдума России сегодня планирует рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. В Москве открывается консультативная конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки и международных профобъединений. Участники двухдневного форума обсудят повестку дня предстоящего саммита Большой Восьмерки в Петербурге. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзуева по мотивам национальной вражды. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где сошел с рельсов поезд. Погиб 41 человек, 45 ранены. В Киеве сегодня продолжатся переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Депутат Думы Великого Новгорода Дмитрий Вертков считает, что поскольку референдум о способе избрания мэра города всенародно или из числа депутатов не состоялся, на избирательные участки явилось лишь 4,5% избирателей, то спор о структуре управления городом не нашел своего разрешения. Также депутат отметил, что люди не ходят на выборы, когда не верят в лучшие изменения и не верят власти. В Мурманске с прилавков магазинов исчезли практически все алкогольные напитки, за исключением водки. По мнению специалистов, крупные компании переживут этот алкогольный дефолт, а многие представители малого и среднего бизнеса, скорее всего, разорятся. Ситуацию можно было бы улучшить, если продолжить действие старых акцизных марок. Тем более, что вся продукция все равно прошла все стадии промышленной обработки и соответствует качеству. Сегодня депутаты парламента Ленинградской области рассмотрят проект обращения к премьер-министру России Михаилу Фродкову, в котором намерены сообщить ему о нехватке средств на лекарственное обеспечение федеральных льготников. Напомним, что на эти цели из федерального бюджета было выделено 300 миллионов рублей, в то время как реальные потребности льготников уже за первые 6 месяцев превысили 400 миллионов рублей. Недостающие средства власти сейчас должны компаниям-поставщикам лекарств. В ходе реконструкции Республиканского театра драмы в Сыктывкаре здание было полностью разрушено. После возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение памятника истории и культуры» компании, осуществляющие реконструкцию, оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства на 55 тысяч рублей соответственно. С точки зрения члена правления общественной организации «Мемориал» Эрнста Мизака, орган экологического надзора должен был наложить более серьезное взыскание, а не накладывать штрафы по минимуму. Ассоциация «Зеленых Карелии» обвинила сотрудников военного комиссариата Петрозаводска в незаконной свалке мусора в районе пригородного поселка Томицы. Как сообщил лидер карельских «Зеленых» Дмитрий Рыбаков, на месте выгрузки мусора обнаружены всевозможные табели, инструкции, бланки, имеющие отношение к деятельности военного комиссариата Петрозаводска, в том числе финансовые документы, черновики актов проверки наличия материальных средств и даже бланки подписки о неразглашении секретных сведений. В Соединенных Штатах Америки будет создано общество друзей Соловков, а также волонтерский центр. Таков результат посещения Соловков американской делегации из штата Мэн по вопросам долговременного сотрудничества на уровне общественных организаций. Теперь американские волонтеры будут приезжать на Соловки, а российские отправляться в США. Американцы приезжали на Соловки в рамках сотрудничества с Архангельским областным собранием депутатов.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Петербургская оппозиция» накануне саммита «Большой восьмерки». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостям или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Нужно ли, по вашему мнению, выдворять из города оппозиционеров, которые собираются проводить во время саммита «Большой восьмерки» различные акции протеста. Об этом прохожих на улицах Петербурга спросила Оксана Гулязина.
Я думаю, что никого не надо выдворять. Зачем вообще насилие какое-то не нужно вообще? Пускай все видят, что у нас творится, что у нас есть.
Нет, я сторонник таких методов добровольных, договорных. Когда две стороны договариваются, одна оплачивает другой поездку куда-нибудь за рубеж на время саммита, то ради бога. Допустим, недавно Путин сказал следующее, что как там в Ираке-то дипломаты наши, да, и он говорит, надо их поймать и убить, там что-то так было сказано. Вот сейчас у нас такие расклады, поймать и убить.
Я даже не знаю, кто такие оппозиционеры.
Знаю, не считаем.
Это которые массовые демонстрации устроили? Нет, конечно, зачем? Наоборот, поощрять не надо выдворять. Я думаю, наверное, отразится положительно. Принципы демократии будут соблюдаться, что называется.
Это отрицательно, конечно, будет на саммит действовать, потому что все-таки это восьмерка же, правильно? Надо обязательно, чтобы все присутствовали, и все люди были, конечно, воедино, я так считаю.
Не стоит. Почему? Они высказывают свое мнение, и пусть высказывают. Ничего они такого не сделают. Я думаю, у нас более культурные, образованные оппозиционеры, так что пусть остаются.
Ой, я в политику не суюсь. Не знаю этого. Мне, как житель Петербурга, самое главное, чтобы у нас работа есть. А вот эти вот все оппозиционеры, не оппозиционеры, я их не понимаю и не вникаю.
Я думаю, нет. Потому что больше хороших людей в Санкт-Петербурге. Еще коренные жители остались. Пусть остаются, зачем их выдворять-то? Это уже нарушение прав человека. У них свое мнение, у нас свое мнение. Я к ним не примкнусь.
Хулиганить не будут, то зачем их выдворять-то? Главное, чтобы хулиганства не было, и все.
Ну да, как-то, чтобы они, это, так будет спокойнее народу, правильно?
В другой стране, где мы живем, в свободной стране, должны же быть.
Ну, вообще-то не надо никакой драки, ничего, просто вежливо их, как говорится. Если они уже этого не понимают, то лучше их тогда выдворить силой.
Наш президент что сказал? Нужно пресса, чтобы предоставляла слово оппозиционерам. Поэтому я считаю, что это слишком будет жестоко.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, выдворять из Санкт-Петербурга оппозиционеров, которые собираются проводить во время саммита «Большой восьмерки» различные акции протеста.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Сегодня у нас в гостях Ольга Курносова, лидер Петербургского объединения Гражданского фронта, Объединенного Гражданского фронта, и Андрей Дмитриев, лидер Петербургского отделения национал-большевистской партии. Мы только что прослушали опрос.
У меня просто возник встречный вопрос к жителям Петербурга, в частности, вот к тем, кто говорил, что надо выдворить там и так далее. Ребят, а кто будет защищать ваши права, когда у вас... придут выселять из квартиры за неуплату там коммунальных услуг, когда у вас детскую площадку во дворе снесут и дом построят. Вас что, будут защищать Буш с Берлускони, кто, с Проди, да? Они далеко и высоко, им на ваши проблемы глубоко плевать. Вот. И единственный шанс донести как-то точку зрения до сильных мира сего на существующие проблемы, это выходить на улицы, протестовать, потому что у нас разрушены нормальные каналы коммуникации между властью и обществом. И практика показывает, что когда люди выходят на улицу, когда они протестуют, когда приглашают и оппозиционные партии, то часто удается добиться своего. Вот мы остановили в ряде случаев уплотнительную застройку, например, на проспекте Стачек 202, где жильцами протестовали, в итоге они вынуждены были отменить просто эту стройку. Вот, и поэтому... оппозиция-то, она не в безвоздушном пространстве существует. Мы защищаем ваши права непосредственно сегодня.
После нашего митинга 12 июня было принято постановление правительства Петербурга о приостановлении уплотнительной застройки по 6 адресам. После нашей акции на Московском 140 там представитель ГУВД проверял документы у хозяина этого здания и спрашивал вообще, как вы могли, кто в нарушении всех законов, купить здание вместе с жильцами? И это тоже результаты. Но надо сказать, что ведь выселение, оно может касаться не только представителей политической оппозиции. А вот сейчас есть настойчивые сведения о том, что вообще всех жителей Московского 140 общежития вообще выселят на время проведения саммита, дабы чего не вышло. Поэтому, если начнутся какие-то репрессии по отношению к оппозиции, никто не гарантирован, что этих репрессий не начнется по отношению к обычным жителям. То же самое ситуация с мусороперерабатывающим заводом МПБО. Да, в понедельник и во вторник он был просто захвачен с помощью ОМОНа. Там у предприятия, которое осуществляло охрану этой территории, приостановлена лицензия. Просто осуществлен рейдерский захват государством. Причем чиновники не скрывают. Они говорят, мы на ЮКОСе потренировались, а теперь мы это делаем здесь. Очень хорошо. То есть вот в открытую говорится представителям общественных организаций.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я думаю, накануне саммита надо почистить наш город от нелегальных иммигрантов, особенно с Кавказа и Азии. Они заполонили наш город своим бескультурием и невежеством коренным жителям. Пора упорядочить закон об иммиграции. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Кстати, вот, по крайней мере, очень широко распространено в интернете сейчас некие правила, которые выдает администрация Петербурга перед саммитом. И там есть пункт такой достаточно интересный о том, чтобы на различные сервисные услуги брали перед саммитом лиц яркой неславянской внешности, чтобы показать нашу, значит, интернациональную культуру и среду петербургскую. Это что касается мигрантов нелегальных.
Это вообще очень интересная история с тем, с поведением власти, значит, в области пиара, да, перед саммитом. Они пытаются изобразить из России такую вот процветающую европейскую страну, сказать, что у нас все хорошо, все в порядке. Вот есть такая информация, которая ходят в кругах там и московской, и петербургской политической тусовки. Ну, точного подтверждения нет, но об этом многие говорят. О том, что высокопоставленные чиновники администрации президента заказали проведение погромов на время саммита. То есть для того, чтобы как бы показать, что у нас есть демократия. Вот на Западе там Макдональдсы громят антиглобалисты. И у нас тоже. Для этого нанимаются там какие-то футбольные фанаты, которые будут это делать. Вот. вдумайтесь, да, это очень в логике нашей власти нынешней. Замочить, запрессовать, запугать реальную оппозицию, людей, которые выходят на улицу отстаивать свои права, чтобы об этом никто не узнал, зато нанять футбольных фанатов, которые разобьют пару Макдональдсов, и когда Запада в очередной раз предъявит, что у нас нет демократии, они скажут, да вы что, смотрите, у нас вот даже и Макдональдсы бьют, все в порядке, все как у вас. Вот, это такие вот... Телодвижение Кремля очень характерное, и Кремль, и Смольный этим занимаются, и делают из нашей страны некую потемкинскую деревню, пытаются исказить вот реально существующую картину.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, вот сейчас было информационное сообщение, и говорилось о том, что две фирмы в Сыктывкаре снесли фактически вот памятник архитектуры. Но диктор не сказал ни как называются эти фирмы, ни имена их директоров, допустим. Как вы думаете, вот если бы такая информация звучала хотя бы в информационных сообщениях, может быть, это был бы действительно, так сказать, ну, действенный удар по таким безобразиям? То есть как вы к гласности относитесь?
Ну, мы, конечно, к гласности относимся хорошо. К сожалению, это просто не в теме нашей программы вопрос. Поэтому будем ждать следующих звонков. Говорили о погромах, это все-таки слухи.
Ну, документального подтверждения этому нет, но информация среди московских политиков, политологов, что конкретно вот Владислав Сурков, главный кремлевский креативщик, такие вещи придумывает и заказал проведение погромов во время саммита в Питере, она существует.
И не забывайте о том, что сегодня Государственная Дума будет рассматривать закон о борьбе с терроризмом, в том числе там очень расширяется толкование политического экстремизма. Поэтому все это может легко использоваться для того, чтобы уже попытаться политическим оппонентам приписывать какие-то вещи уголовно уже наказуемые.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея провела испытание 6 ракет. Япония и Сеул выразили решительный протест. Израиль нанес воздушный удар по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. 4 человека ранены. Госдума России сегодня планирует принять поправки в антитеррористическое законодательство. В Москве открывается конференция профсоюзов стран Большой Восьмерки. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева. В Москве открывается общеевропейская конференция генеральных прокуроров. В Валенсии трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро, где погиб 41 человек. Американский космический корабль «Дискавери», стартовавший во вторник с космодрома на мысе Канаверал, направляется к Международной космической станции. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с Ольгой Курносовой, лидером Петербургского объединенного гражданского фронта, и Андреем Дмитриевым, лидером Петербургского отделения национал-большевистской партии. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ленинградец Сергей. Ну, партия НБП на слуху, поэтому вопрос ее представителю. Подскажите, пожалуйста, у вас вот главное, как я понимаю, это остаться и попасться после акции протеста в ФСО, в милицию, неважно куда. Но ведь сейчас есть предприятия, на которых ученический оклад 4500, а полный заработок 6000, не больше. Там есть молодежь. Можно было бы обратить внимание этой молодежи на существующие недостатки у них на предприятиях. Но ведь вас так трудно найти в городе. И еще, девушка молоденькая, знаю, есть у вас одна, не буду называть ее имя. Она вроде бы школу даже бросила. Вот как вы влияете на то, чтобы она осталась, не осталась бы ни у дел после того, как станет совершеннолетней? Спасибо.
Ну, насчет того, чтобы кто-то бросал в школу, мне такие факты неизвестны. Из там сочувствующих партий подростков, там молодых людей. Вот, что касается первой части вопроса, то вообще все на самом деле зависит от людей. Вот если человек, если у человека... он каким-то образом страдает от происходящего в стране беспредела, там, будь то получая там недостойную зарплату, недостойную стипендию, если у него, как у студента, отнимают там отсрочку от армии или каким-то другим образом нарушают его права, или как у пенсионеров, когда вот отнимали льготы, то все зависит от человека. Если люди активны, начинают выходить на улицу, протестовать, они найдут контакт с оппозиционными политическими силами, да мы и сами их найдем и готовы всегда поддержать людей. А если люди будут сидеть дома и ничего не делать, то, соответственно, им никакой НБП, никакой ОГФ и никакая оппозиция никогда не поможет. Поэтому, что касается нас найти, то я думаю, это никаких проблем не составляет. Пожалуйста, заходите в сайт в интернете www.nbpeter.ru. Там есть все контакты и телефоны, и обращайтесь. Мы всегда готовы помочь людям, когда они активно готовы защищать, отстаивать свои права.
На самом деле, действительно, очень много в последнее время происходит акций, когда те люди, права которых ущемляются, сами начинают активно выходить на улицы. Именно тогда эти акции становятся успешными. Вот самый последний пример – это Иркутск, когда многотысячные демонстрации привели к тому, что нефтепровод был отнесен от озера Байкал. Потому что сегодня все механизмы влияния общества на власть нарушены. Единственный остается механизм – это уличные протесты. И только таким образом можно заставлять власть пересматривать даже уже принятые решения. Это последнее, что нам осталось. Но для этого люди не должны быть равнодушными, люди не должны бояться выходить на улицу. И никто не хочет специально попасться под дубинки ОМОНа. Это вот неправда. Никто не хочет специально. Но только если нас будет достаточно много, милиция будет бояться применять против нас силу, и мы будем достигать своего результата. Все зависит от нас.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да, это Татьяна, Москва. Вы знаете, я слушаю сейчас передачу, и меня поражают люди, которые говорят, что на время саммита надо почистить город. Собственно, что значит почистить? Мы должны показать город такой в повседневной его жизни. Тем более высылать этих молодых людей. Я, конечно, поддерживаю, не поддерживаю, но я их понимаю. И я не защищаю, я считаю, что они правы в требованиях. И Путин не имеет права высылать граждан своей страны, ленинградцев, высылать на время саммита из Ленинграда. Это молодые люди, они культурные люди, они высказывают свое мнение. И я во многом с ними согласна. Если не они защитят наши права, то действительно кто же? Вот такое мое мнение.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за поддержку.
В дни саммита будет проходить, насколько известный, антисаммит, так называемый социальный форум. Вы будете в нем принимать участие? И если нет, или если вы будете только частично в этом принимать участие, какие вы планируете вообще акции на время саммита?
Еще перед саммитом будет проходить в Москве достаточно большая и интересная конференция под названием «Другая Россия», где будет продемонстрирована вообще протестная Россия, та Россия, которую Путин и правительство пытаются скрыть в первую очередь от своих западных коллег. И мы рады с Андреем, что мы там будем присутствовать сами, что приедет достаточно большое представительство людей, в том числе из-за рубежа, и всем смогут посмотреть, что на самом деле существует другая Россия, существует Россия протестная, и ее география гораздо шире, чем Москва, Санкт-Петербург. Есть очень много регионов, где протест очень яркий и сильный. Например, в Воронеже собираются многотысячные митинги протеста. Я уже говорила про Иркутск, где несколько раз подряд выходило по 5-10 тысяч человек, и власти не смогли этого не заметить. Протест сегодня все более и более расширяется, его география расширяется, и это очень важно. И мы рады, что нам удастся показать эту другую Россию. Но, конечно, еще во время саммита будет проходить второй российский социальный форум. Он будет проходить у нас на стадионе Кирова. Да, мы в каких-то мероприятиях и семинарах будем принимать там участие, но самое главное, это чтобы удалось провести большую общую протестную манифестацию и митинг где бы объединились не только гости Петербурга, которые приедут на социальный форум, но и все оппозиционные силы города и граждане, и они показали бы свое единство и высказали свое мнение по отношению к тому, что происходит в городе и в стране.
Вот я хотел добавить, что конференция «Другая Россия», она важна не только в том плане, чтобы показать спектр протеста. Это очень важное начинание, потому что в ней примут участие представители как правых, так и левых оппозиционных сил. То есть там будут участвовать такие люди, как Эдуард Лимонов, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Сергей Глазьев и многие другие известные политики. И в этом плане ведь для нас что? Саммит он пройдет, президенты здесь съедутся, побеседуют и разъедутся по своим странам. А нам предстоят выборы 2007-2008 годов. Выборы судьбоносные для страны, когда будет решаться. Или останется у власти путинская группировка, и страна останется на вот этом тупиковом пути, когда она скатывается к сырьевой полуколонии, скатывается к диктаторскому при этом режиму, враждебному по отношению к своему же народу, к своим же гражданам. Или мы найдем все-таки выход из этого положения. Выход возможен сейчас только один, это объединение всей оппозиции вне зависимости от разницы во взглядах. Объединение в рамках вот этого проекта «Другая Россия» и выдвижение единого кандидата в президенты. И, наверное, такая конференция может стать шагом к этому. И вот хотелось бы, чтобы это так и произошло, чтобы мы нашли общий язык и смогли дать альтернативу, выработать альтернативный проект для страны. Я думаю, что с таким составом участников, какой будет на этой конференции, это будет возможно. И, ну, пора уже оппозиции заявить о себе. Хватит мыслить в этих категориях 90-х годов, когда либералы боролись с коммунистами, а в итоге к власти пришли вот эти вот самые питерские чекисты и задавили и политические свободы, и, собственно, уничтожили вообще возможность для какой-то высказывания альтернативной точки зрения, для свободных выборов, да и наступление на права граждан повели тоже очень жесткое. Вот, поэтому сегодня нужно договариваться, сегодня не так много на самом деле различий в позициях оппозиционных сил, как я уже сказал, и что касается политических свобод, и что касается социально-экономической политики, тоже вполне возможно найти общие точки соприкосновения и предложить стране иной путь, предложить стране альтернативу вот этому тупиковому путинскому пути.
Ведь сейчас совершенно понятно, что реализуется новая операция «Преемник». И самое главное, наша задача не допустить того, чтобы эта операция состоялась. Или, как вы уже слышали, наша госпожа губернатор предложила избирать Путина на третий срок. Здесь даже появилась какая-то организация, которая подписи за это собирает. Да?
«Патриоты есть, Петербурга» она называется.
Да, ну вот можно назвать как угодно. Тем не менее, вот самая главная задача – это сохранение у власти той группировки, которая сегодня там находится, сохранение для того, чтобы продолжать делить богатство страны внутри вот этой небольшой группировки. И мне кажется, что противостоять этому – это очень важная задача, которая способна объединить оппозицию и выстраивание коалиции, возможность договариваться об этом. Но если оппозиция не сможет это сделать, ну, значит, ей грош цена.
Вот мы уже говорили о неадекватности некоторых действий власти, когда мы не знаем, что от нее ожидать. Это в полной мере проявилось из конференции «Другая Россия». Я думаю, слушатели в курсе, что помощник президента России Игорь Шувалов предостерег представителей стран G7 от участия в этой конференции и объявил, что это будет рассматриваться как недружественный шаг. Вот мне очень интересно, недружественный шаг по отношению к кому? По отношению к России, так ведь вроде бы все организаторы конференции российские граждане. Это великий шахматист Гарри Каспаров, это всемирно известный писатель Эдуард Лимонов, ну и другие люди. Мы все такие же граждане России, мы не преступники, не террористы. Но встречаться с нами, это оказывается недружественный жест. То есть я понял бы это в случае, если бы, скажем, с Басаевым хотели встретиться представители Запада. Получается, что для Кремля мы коллективный Басаев, что нас ставят вот на одну доску с террористами. И как это можно объяснить? Это вот именно проявление той самой неадекватности, причем на самом высоком уровне российской власти. И, безусловно, характерна была реакция Запада. Понятно, что в мировой практике абсолютно нормально, когда во время таких мероприятий встречаются и с представителями оппозиции. Например, Путин, он перед выборами в Германии встречался и с Шрёдером, и с Меркель. Вот, и во всем мире это происходит. У нас это нельзя. Это, значит, недружественный жест, оказывается. Ну, получается, что вы Россию ассоциируете с собой. Кремль ассоциирует Россию с собой. То есть они — это Россия, а мы все — это... Все те, кто другая этим недоволен, Россия. Это... Ну, другая Россия, да, но это как бы враги. Это линия фронта вот так вот проходит. Вот так. Это не мы сами хотим под ОМОНовские дубинки. Мы не хотели быть врагами. Нас загнали в это положение. Загнала ненормальная ситуация в стране, когда происходят вот такие вот вещи.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Ольгой Курносовой, лидером Петербургского объединенного гражданского фронта, и Андреем Дмитриевым, лидером Петербургского отделения национал-большевистской партии. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Темы, которые волнуют Запад накануне «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Есть ли корни у радикального ислама на Северном Кавказе? Исследования нефти в России. Потребляют, но не изучают. И возможен ли общественный контроль над специальными интернатами для детей? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.